بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد، المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد. فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين، فمنهم شقي وسعيد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد.
Братья и сестры, слушатели, несколько лет назад мы подробно раскрыли тему рая, во всех подробностях говорили о наслаждениях рая. Этот цикл уроков размещен на нашем сайте zamzamacademy.com. И в течение последних нескольких лет было довольно много просьб, чтобы мы также подробно раскрыли тему ада. В итоге Аллах Субханаху ва Тааля дал нам возможность сделать это. Мы основываемся на нескольких различных источниках, но нашим основным источником будет книга Ибн Раджаба аль-Ханбали. Это великий ученый ханбалийского мазхаба, умерший приблизительно в 795 году. Его книга называется «Ат-Тахвиз Минан-Нар». Тахвиз — это значит напугать кого-то, угрожать кому-то, вызвать страх в ком-то. Речь идет о том, чтобы вызвать страх перед адским огнем, что является очень важным аспектом для нас. Здесь речь идет об описании, определении состояния этой обители страха, обители страданий, потерь, разрушений и так далее. Он все это описывает в нем. Полное имя автора книги — Хафиз, он ученый по хадисам, который выучил много-много хадисов. Абдур-Рахман ибн Ахмад ибн Раджаб аль-Ханбали аль-Багдади ад-Димашки. Его звали Аль-Багдади ад-Димашки, потому что биографию. На самом деле, это, возможно, одна из самых известных книг, касающихся адского огня, в его описании. Он родился в Багдаде в Рабиуль-Ауль в 736 году по хиджре. После он переехал из Багдада. Вместе со своим отцом они переехали в Дамаск. Он был очень молодым на тот момент. Он был еще очень молод, так что это было в 744 году, то есть до того, как ему исполнилось 8 лет, или около того. И там он, машаллах, он учился у нескольких великих ученых Дамаска. Он также учился у некоторых ученых в Египте. И после этого он стал большим ученым. Он очень много писал, он определенно был великим ученым. Это не первая его книга, которую я читаю вам. На самом деле, я освещал довольно много его других книг, таких как «Джами'уль-Улюми валь-Хикм». Также у него есть один из величайших комментариев к 40 хадисам имама Навави. Многие из вас знают о знаменитом сборнике 40 хадисов имама Навави. Вы знаете, это, вероятно, самый известный сборник из 40 хадисов от имама Навави. И одним из лучших и наиболее обширных комментариев к нему является «Джами'уль-Улюми валь-Хикм» — сборник науки мудростей, который написал Ибн Раджаб аль-Ханбали. В нем можно увидеть его мастерство, охват и его масштаб в хадисах. Он просто цитирует различные хадисы. И масштаб, охват его познаний, который у него был, поистине удивителен. Так что эта книга также полна хадисов, и у него огромные познания в этой области. Поэтому он много изучал хадисы, все науки, связанные с хадисами, степени хадисов. Он был большим ученым в этом отношении. И он также был аскетом. Одним из зухад, одним из захидин, Это очень важно для ученого, и пусть Аллах даст нам часть этого. Он также считается одним из аимма аль-уббад, великие праведники и поклоняющиеся люди, которые действительно не только обладают знаниями, но и уделяют много внимания своему поклонению, да сделает нас Аллах такими. Он был ханбалитом в фикхе, он переехал из Багдада. Он был в Дамаск, он прибыл в Дамаск. Дамаск не был местностью ханбалитов, там в основном были ханафиты и шафииты. Так что от него брали знания многие знаменитые и очень значительные ученые, которые изучали у него ханбалитский фикх. И в самом деле можно сказать, что большинство ханбалитов, вышедших из Дамаска, возможно, обучались у него. И у меня была возможность, когда я был в Дамаске, учиться в течение нескольких месяцев, что я был там. Я жил в квартире, в доме, в маленьком переулке, прямо напротив знаменитой мечети этих людей, ханбалитов. Мечеть называется Джамия Аль-Ханабиля. Это Джамия Аль-Ханабиля, что означает «мечеть Ханабиля». Там они раньше были, и я предполагаю, что Ибн Раджаб Аль-Ханбали бывал там. Так что я жил на улице прямо напротив, это была моя местная мечеть, и, маша Аллах, это совсем рядом с районом шейха Махиди и районом Рухнуддин. Итак, вот откуда он вышел. И он написал множество книг, он написал их множество, все их названия я не собираюсь упоминать прямо сейчас. Я упомянул его «Сборник науки мудрости», комментарий к Арбаин. Это очень известная книга. Еще он написал различные комментарии к другим хадисам, к большим сборникам хадисов, таким как Тирмизи. Он также написал короткую работу. Не короткую на самом деле, но это неполный, частичный комментарий к Сахих аль-Бухари, которая также называлась «Фатхуль-Бари фи шарх-аль-Бухари». Он дошел до «Китабуль-Джанаис» у Бухари и не смог завершить его. Затем у него есть еще ряд других книг. И одна из его известных книг — это книга о месяцах года и различных достоинствах каждого из месяцев года. Она называется «Латаиф». Множество людей используют ее. Я не уверен, переведена ли она еще, но многие люди действительно использовали ее. Она считается довольно хорошей книгой. Она называется «Латаиф-уль-Маариф». «Тонкости в познании Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля». Относительно обязанностей согласно сунне во время различных сезонов года. Так или иначе, я думаю, что этого достаточно. Я думаю, также стоит сказать о том, что в свое время он проводил многочисленные собрания, на которых он давал много советов и наставлений, и он был очень сильным в этом отношении. В прошлом люди действительно были озабочены этим. Сейчас у нас нет такого эффекта, но так как мы читаем его книгу, мы просим Аллаха Субханаху ва Та'аля, пусть его слова, польза от его книги, пусть его наставления также, иншаллах, принесут нам пользу, такую же пользу, как когда он жил в Дамаске. И, маша Аллах, также он был известен, он говорит об этом. Он был известен тем, что, судя по его словам, он никогда не заботился о делах людей. В том смысле, что никогда не сплетничал, не знал, что происходит среди людей, об их повседневных проблемах и тому подобное. И да, он просто не был увлечен этим. Похоже, он был довольно сдержанным в этом отношении. Он был сосредоточен на своих знаниях, он не слишком много общался с людьми. И еще одна вещь заключалась в том, что он не бывал в то время в тех местах. Знаете, тогда были разные исламские правители, амиры и все такое. То есть он был в мусульманской стране, очевидно, но он также не был тем, кто когда-либо посещал их во дворцах, где они жили и тому подобное. Он жил в мадрасе, мадрасе Сукария. Кажется, она находится в районе Касаин, там он проживал. Теперь, перед тем, как он умер, это действительно интересно, я просто даю вам его краткую биографию. О нем написано много биографий, гораздо более подробных. Но перед самой смертью он вызвал могильщика, он позвал могильщика и сказал ему, указал на место и сказал, «Я хочу, чтобы ты вырыл для меня могилу, яму, здесь». То есть, вырыл здесь яму для могилы. Могильщик говорит, что «Я сделал это для него». И, видимо, он не был уверен, для чего он это делает. Может, кто-то у него умер или что-то в этом роде. И он говорит, что Ибн Раджаб аль-Ханбали, рахимахуллах, на самом деле сам спустился в могилу. И он действительно восхищался ею, он начал хвалить ее, и после этого он лег в нее и сказал, что здесь прекрасно, превосходно. И потом, через несколько дней, он скончался, и его похоронили там же, субханаллах. Нам всем известно, что никто не знает, где они. Где они умрут? Так говорится в Коране, что только Аллах знает, кто, где и когда покинет этот мир. Мы действительно знаем такие истории, и я сам знал таких людей. То есть это было не только у великих ученых прошлого, но есть люди, которых я знал, которые предчувствовали, когда они умрут. Например, в течение следующих нескольких дней. Они могли не знать точного времени или чего-то еще, но они предчувствовали, что вот, мое время уже близко, есть определенные чувства и так далее. Я бы хотел, чтобы кто-то собрал подобные рассказы. Я уверен, что есть книги на эту тему, потому что они действительно очень помогают нам, потому что смерть — это очень важная вещь. Это очень важное явление. Так или иначе, он скончался в Дамаске в месяце Раджаб 795 года по хиджре. 795 год по хиджре — это, по сути, половина отрезка времени от пророка, мир ему и благословение, до нашего времени, то есть половина от 1440 лет. Так что это как раз отметка половины пути, так что он жил примерно, можно сказать, около 700 лет назад или что-то вроде этого, 650-700 лет назад. Да благословит его Аллах, что его книга дошла до нас, и, иншаллах, мы собираемся извлечь пользу из его книги. Все это садака джария для него, да благословит его Аллах, субханаху ва та'аля. И хорошо, если через 700 лет после нашей смерти Аллах позволит людям извлечь пользу из того, что мы оставим после себя, и пусть Аллах дарует нам ихляс. Итак, одна из целей, почему мы это освещаем, как я уже говорил, мы делали такой цикл о рае. Причина, по которой мы сделали цикл про рай, в том, чтобы напомнить всем. Ведь всякий раз, когда мы покупаем что-то или интересуемся чем-то в этом мире, мы обычно читаем отзывы об этом. Есть много людей, которые заходят на YouTube и смотрят видео о том, как вещи работают, или как вещи сделаны, или как вещи функционируют. И причина, по которой они это делают, в том, что они заинтересованы в общей информации, они заинтересованы в этом. Есть эти Twitter-ленты и так далее, которые рассказывают вам обо всех этих красивых местах в мире. Сейчас у вас может не быть намерения поехать туда прямо сейчас. Вы можете не планировать это. Но вы смотрите на это, и вы поражаетесь этому. Наша Дунья, она удивительна. В мире есть множество поистине удивительных мест. В некоторых я лично побывал. Это удивительные места. Но рай должен быть более удивительным и превосходным во всех этих отношениях. Так что причина, по которой мы говорили об этом, заключается в том, что если мы читаем отзывы о чем-то, видим фотографии какого-то места, или когда вам его описывают люди, то вы думаете: «О, мне нужно туда поехать, я тоже хочу туда попасть». Эти отзывы делают это место ближе к нам, поскольку они вызывают у нас желание. Поэтому я думаю, что это то же самое правильное и для рая. Но видите ли, есть не только рай. Рай и ад — это две параллели. Все мы хотим быть в раю, но ад — это тоже реальность. Ад — это то место, куда мы просто попадем по умолчанию, если нам все равно, поэтому ад является даже более важным, чем рай. Рай важен, но необходимо знать об адском огне, потому что рай будет создавать в нас надежду. Когда вы слышите о рае и о том, кто входит в рай, кто был допущен в рай и так далее, действительно, это так, у вас увеличится надежда. Так что если мы делаем хоть что-то благое, если я молюсь 5 раз в день, если я стараюсь поститься в Рамадан и делать все это, а потом, если я в конце концов совершаю какие-то грехи, я чувствую, что я все равно делаю что-то хорошее. Так вот, если у вас нет фактора страха, фактора угрозы, то это означает, что мы думаем, что добрых дел, которые мы делаем, достаточно, и они дадут нам спасение. Да, если мы верующие, то, иншаллах, мы можем быть уверены, что если мы будем оставаться верующими до самой смерти, то однажды нам будет гарантирован рай. Но хотим ли мы провести время в адском огне? Хотим ли мы этого? Насколько важно теперь понять, что есть адский огонь, чтобы он стал наглядным, подробным в нашем сознании, чтобы мы захотели избежать его? Потому что рай порождает стремление к нему, и это порождает надежду. Сказано, что надежда хороша только в конце жизни, когда вы вот-вот умрете, когда вы болеете или что-то еще, но сейчас нам более необходим страх. Я думаю, что это то, от чего страдают многие люди. У нас недостаточно страха. У нас может быть больше надежды, чем страха. Даже у многих людей, которые практикуют, потому что мы недостаточно обсуждаем страх, страх должен присутствовать в сердце. И, как я сказал, по умолчанию человек попадает в адский огонь, если он не будет стараться. То есть, если он живет в то время, когда есть дин, когда есть религия, когда есть влияние ислама, когда влияние добрых дел, воздействие добра и всего остального, если он не будет стараться изо всех сил, если он не будет активно пытаться попасть в рай, то он окажется в адском огне. То есть, просто имейте это в виду, это будет по умолчанию, что мы окажемся в аду, если Аллах не простит нас. Но как вы можете гарантировать себе это? Как мы можем знать, разве у нас есть какой-то договор или контракт? У вас не может быть такого договора с Аллахом, если мы не будем стремиться к праведности. Всевышний сказал, что любой, кто делает добро и выполняет все эти вещи, попадает в рай. Тем не менее, помните, что адский огонь станет реальностью. Я с содроганием думаю об этом сейчас, что адский огонь будет сжигать нас, если мы не будем активно пытаться избежать его, если мы не будем активно стараться спастись от него. Так что вот почему рай важен, но адский огонь является еще более важным. Так что пусть Аллах даст нам пользу и понимание этого, потому что есть много вещей, которые отвлекают нас, которые не позволяют нам вспоминать об адском огне, даже об Аллахе, субханаху ва та'аля. Мы все стали рассеянные, потому что мы хотим отдыхать. Мы можем проводить много времени бесцельно. Мы можем просто сидеть и развлекаться. Это на самом деле так. Вот почему очень важно это понимать. Вызывать в себе страх. То, что называется хауф. Хашия от Аллаха Субханаху ва Та'аля. Машаллах, очевидно, эти ученые знали это. Очевидно, что пророк, алейхиссалату вассалям, знал это. Поэтому многие аяты в Коране, посвященные огню, предупреждают об адском огне, описывают адский огонь, описывают обитателей адского огня. И это то, что мы собираемся рассмотреть. Сегодня мы их рассмотрим. Возможно, не все аяты Корана, но в этом цикле мы, вероятно, рассмотрим все аяты. И, иншаллах, все хадисы, по крайней мере, большинство хадисов, иншаллах, касающихся адского огня, чтобы мы могли получить достаточное понимание о том, что это такое. Но перед этим мы поговорим о страхе перед Аллахом, субханаху ва та'аля. Мы поговорим о том, как разные люди боялись Аллаха, чтобы дать нам полное понимание. Теперь о другой книге. Это книга Ибн Аби Дунья. Мы упомянули, что мы будем также основываться на ней. Это более короткая книга, чем книга Ибн Раджаба Аль-Ханбали. В основном она основана только на хадисах. Почему я говорю, что она меньше? Я имею в виду, что она примерно 2/3 размера первой книги, или, может быть, от половины до 2/3. Разница в том, что Ибн Раджаб Аль-Ханбали является более поздним ученым, около 700 года, тогда как Ибн Аби Дунья был гораздо более ранним ученым, он умер до 300 года, так что он жил во время правления аббасидов, ранних аббасидов. Я расскажу о нем позже. Его книга имеет полную цепочку от него до пророка, алейхиссалату вассалям, и до сподвижника, в то время как Ибн Раджаб Аль-Канбали не всегда ссылается на это, потому что он жил намного позже, а книги хадисов уже были собраны и записаны, и все они были собраны к тому времени. Итак, мы переходим к Ибн Раджабу Аль-Ханбали. Мы начнем читать его главы. Я скоро пройдусь по его главам, начиная с обсуждения страха перед Аллахом, различных подходов разных людей к этому, некоторых аятов и так далее. В то время как Ибн Аби Дунья просто переходит непосредственно к хадисам, поэтому мы будем рассматривать части его книги позже, потому что мы хотим обсудить эту тему. Они не единственные люди, которые действительно говорили об этих вещах, есть несколько других книг. И даже некоторые современные авторы писали об этом, основываясь на этих ранних работах. Что сделал Ибн Раджаб Аль-Ханбали? Он сделал свою книгу очень всеобъемлющей, гораздо более объемной, чем у Ибн Аби Дунья. Так что у него есть аяты Корана, у него есть хадисы, у него есть асар, что в основном означает различные передачи от самих сахабов. Их подход, их высказывания об адском огне и ряд различных историй. Как они боялись адского огня. Это беспокойство об адском огне, беспокойство о нашем конце и о том, куда мы пойдем. Они сообщили нам об этом, и я думаю, что это очень-очень сильно. Это смягчает сердце. Это то, что называется ракаик в арабской литературе. Есть такой жанр в литературе, который называется рикак. Это слово происходит от понятия смягчения, мягкости и нежность, так что здесь речь идет о смягчении сердца. Смягчение сердца от твердости, которую оно приобретает, когда оно слишком отвлекается и слишком предается дунии. Мы действительно нуждаемся в этом сегодня, как в противоядии, если вы задаетесь вопросом, как достичь равновесия в несбалансированном мире. Как обрести стабильность, как обрести некую стабильность, устойчивость, тогда нам нужно действительно сосредоточиться на этом. Субханаллах. Ибн Раджаб аль-Ханбали говорит после своей хутбы, которую я читал вначале. Я просто переведу это, потому что это в самый раз подходит для данной темы. Он говорит, вся хвала принадлежит Аллаху, тому, кто имеет великую хвалу, уважение, достоинство и славу. От него ничто не скроется, когда Аллах берет хваткой. Он тот, кто изначально создал всех. Он тот, кто и воскресит всех. Это здесь очень уместно. Он тот, кто желает, имеет абсолютную волю и власть делать то, что он пожелает, что бы он ни пожелал. А также, он тот, кто может наказать их, кто ослушался его, действительно он может наказать их. Наказав их адским огнем после того, как было дано ему вещевание. Поэтому он не наказывает огнем без причины. Он на самом деле предостерегает нас от этого. И он дал нам большие предостережения. Но в то же время это баланс, который ислам имеет в отношении понимания Аллаха, в глубоком понимании. Это не однобокое понимание. Это не предвзятое понимание, это не редукционистское понимание. Всевышний Аллах, Он также Аль-Мукрим, Он восхваляемый, лучший из тех, кто одаривает, тот, кто благосклонен и щедр к тем, кто боялся Его и кто познал Его. Он одарит их, Он почтет их, Он почтит их и одарит их обителью, в которой изобилует благость, чем является рай. Субханаллах, так он начинает свою книгу. Он восхваляет Аллаха, субханаху ва та'аля, и произносит благословение посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, описывает пророка, саллиллаху алейхи вассалям. После он говорит, «Амма ба'ад». Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, создал людей, Всевышний Аллах создал нас для того, чтобы мы познали Его. Теперь познание Аллаха означает, что Его предпочтительнее бояться. Мы все встречали людей, которые не боятся тех, кого нужно бояться, по-настоящему бояться. Если они не боятся их, то вы думаете, что эти люди немного глуповаты, потому что какого-то человека нужно бояться, потому что он может действительно навредить людям, он может навредить кому-то, будь то по оправданной причине или по другой причине. И как вы назовете такого человека, который его не боится? Либо очень-очень глупым, либо очень-очень храбрым. Теперь в отношении Аллаха не может быть ни одного храброго человека, который может устоять против Него. Кто не понимает, что у Аллаха есть эти наказания, то, субханаллах, то он действительно очень глуп. Поэтому Всевышний Аллах облегчил это для нас, установив свидетельства, доказательства, знамения. Весь мир указывает на Его величие и могущество, чтобы мы боялись Его, признавали Его, любили Его, понимали Его, и чтобы мы могли благоговеть перед Ним, почитать Его. Вот страх перед Аллахом, субханаху ва та'аля. Вы не можете дрожать перед Аллахом, субханаху ва та'аля, таким образом, как будто Всевышний Аллах какой-то хладнокровный убийца, преступник или каратель, или что-то в этом роде, когда у вас есть такое опасение. Страх перед Аллахом должен быть чем-то вроде любви и привязанности, должен быть любовью и благоговением. Это благоговейный страх. Мы боимся Аллаха, потому что любим Его, потому что не хотим, чтобы Он увидел нас там, где мы не должны быть, поскольку мы стыдимся этого. Причина, по которой мы чего-то не делаем, это страх, что он узнает об этом, а мы не хотим, чтобы он узнал о нас что-то плохое. Эта идея, когда мы любим его так сильно и хотим, чтобы он любил нас тоже сильно. Мы не хотим, чтобы что-то посягало на это отношение и мешало этому, портило это, уничтожало, загрязняло это отношение. Поэтому мы не хотим, чтобы он видел нас там, от чего он нас предостерегал, или вдали от того места, где он хочет, чтобы мы были. Вы можете понять это на примере своих родителей или еще кого-то, кого вы любите. Мы не хотим, чтобы они даже предполагали, что мы сделали что-то плохое. Вот насколько серьезными и щепетильными являются эти отношения. Это же чувство в отношении Аллаха должно быть еще сильнее, чем в отношении кого-либо еще в этом мире. Всевышний Аллах проявил особенную милость к нам, потому что Он описал, Он дал явное описание ада, поэтому мы назвали этот цикл «проявление, раскрытие ада», потому что мы хотим узнать о нем, об аде. Поверьте мне, причина, по которой я записываю эти видео, заключается в том, чтобы принести пользу прежде всего себе. Я чувствую, что мне не хватает страха, я нуждаюсь в еще большем страхе. Если честно, я думаю, что у меня слишком много надежды, поэтому я действительно хочу понять это, чтобы я мог прочувствовать этот страх, и у меня будет больше баланса в моем имане, у меня будет больше баланса в моем подходе, больше баланса в моей преданности. Так пусть Аллах Субханаху Тааля поможет нам в этом. Поэтому Всевышний Аллах сообщает нам об этом снова и снова. Он не просто упоминает это в одном месте Корана. Он упоминает об этом снова и снова. На самом деле есть целая концепция тархиб, предупреждение, устрашение, которое осуществляется в Коране через описание адского огня. Аллах говорит через описание того, что Он приготовил для Своих врагов в плане наказания и преследований, о различных видах наказаний, которые включают в себя закум, это страшно колючее растение, которое люди будут пить, есть, чтобы утолить жажду, о цепях, о очень горячей кипящей воде, сообщается, что люди в адском огне будут просить пить, потому что они будут испытывать сильную жажду, то есть это очень-очень горячее место. Поэтому они будут просить что-нибудь выпить, и им дадут эту очень обжигающую, кипящую, горячую воду, которая по существу будет очень горячей температурой. То есть представьте себе ее температуру. Что вы ощущаете, когда вы пьете горячую воду 100-140 градусов по Цельсию? Но это будет еще более горячим, еще горячее, и она будет сжигать все их внутренности. Затем есть цепи, которыми люди будут связаны, которые будут наказаны ударами, избиением, поркой и так далее. И все эти моменты Аллах упомянул. Так что Аллах говорит об этом, чтобы предупредить нас о том, что Аллах Субханаху Тааля заботится о нас, чтобы мы не попали туда. Он предупреждает нас, потому что такова природа человека, что он может совершить ошибку. Так что Аллах сообщил об этом в качестве предостережения. Аллах говорит об этом для того, чтобы предупредить. Вот кто-то задал нам вопрос на днях, что больше, рай или адский огонь? Я сказал, что рай больше, потому что адский огонь находится как бы на дне седьмой земли, и это ограниченное пространство, и это то, что Аллах заполнит. Когда определенное количество людей будет в адском огне, и в нем все еще будет немного места, будет сказано «Хальмим мазид». И Аллах сделает что-то, посредством чего Он станет заполненным, и тогда это будет то, что нужно. Как в раю, когда последний человек, который выйдет из адского огня, самый большой грешник, когда-либо живший на земле, когда-либо живший в этом мире, будет иметь место в раю размером в 10 раз больше этого мира. Это огромное пространство. А в адском огне все сводится к тому, что там очень тесно, зажато и очень сильно ограничено, в то время как рай — это открытость и простор, обширность и свобода. Поэтому рай, разумеется, больше ада. Альхамдулилля, пусть Аллах дарует нам рай, в то время как адский огонь является наказанием. Даже в этом мире люди, которые попадают в тюрьму, находятся в замкнутом пространстве, а люди, которые живут в роскоши, находятся в открытом пространстве, они находятся на свободе. И это для размышления об адском огне и о рае, о том, что будет в загробном мире. Поэтому Всевышний Аллах описывает нам рай, и описывает нам адский огонь, чтобы любой разумный человек захотел попасть в рай. Вот цель всего этого, чтобы человек максимально старался изо всех сил избежать адского огня, насколько это возможно. Поэтому, честно говоря, любой, кто размышляет над Кораном, кто размышляет при чтении Корана, он думает обо всем этом. Если он размышляет о жизни и о том, куда мы придем, Реальность адского огня при размышлении становится очень и очень ясной. Также, если вы посмотрите на сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, там есть достаточно хадисов об этом. Если вы посмотрите на наших праведников-саляфов, праведных предшественников, и на богобоязненных людей, которых мы видим среди нас, у них была одна особенность. Они беспокоились об адском огне. У них была абсолютная надежда попасть в рай, но они очень сильно беспокоились об адском огне, потому что именно это помогало им создать в себе такуа и понимание, обеспокоенность, переживание о том, что я должен спастись от этого. Субханаллах, есть много людей, которые, когда видят других, которые богобоязненные, которые осторожны во всех делах, дабы не совершить грех, думают, что они перебарщивают. Поэтому важно не перегибать палку и не выходить за рамки, особенно стараясь заставлять людей практиковать самые сложные мнения, которые являются сложными из всех обоснованных мнений, которых я могу придерживаться, то это может быть не очень хорошей идеей. Но в то же время мы не должны быть легкомысленными. Если мир, в котором мы сегодня живем, либерален и раскрепощен, это не означает, что мы все должны стать либеральными. Всегда нужно соблюдать баланс, всегда нужно поддерживать баланс. Но если вы посмотрите на жизнь сахабов, на табиинов, то увидите у них якин, полную убежденность в отношении рая, ада и в отношении Всевышнего Аллаха. Признаком всего этого является то, что когда человек испытывает страх перед Аллахом, он действительно боится Аллаха. Когда в последний раз мы проявляли боязнь перед Аллахом, свят он велик? О нет, как Аллах поступит со мной? Что Аллах сделает со мной? Куда я попаду? Вот почему один из саляфов, один из праведных предшественников сказал: «Только страх перед Аллахом укроет сердце человека. Страх укроет сердце богобоязненных от прелести этого мира, от приукрашенной дуньи. И от различных желаний, которые возникают в человеке. Только страх перед Аллахом создает эту завесу. Когда у нас появится желание запретного, если у нас не будет страха перед Аллахом, то мы исполним это харамное желание. Дунья намекает нам: «Эй, есть возможность заработать много денег за короткое время». И мы видим, что речь идет о чем-то сомнительном, но когда нет страха перед Аллахом, очень легко во все это ввязаться. Если у вас есть страх, вы начнете сомневаться, правильно ли это. Все это как-то странно звучит. Сердце подскажет нам, я имею в виду, что «Альхамдулиллах, слава Аллаху, субханаху ва та'аля». Если у вас есть иман, вера и таква в сердце, Аллах даст нам это понимание. Даже если у вас нет знания о какой-либо конкретной вещи, и вы захотите узнать о ней, но когда у вас нет этого понимания, тогда вы просто скажете: «Хорошо, давай я сделаю это». Аллах, субханаху ва та'аля, обещал, обратите внимание, Аллах никогда не оставляет нас ни с чем. Он обещает огромную награду тем, кто боится Его. Поэтому мы должны бояться Его, потому что в этом польза для нас. Это помогает нам придерживаться истины в этом мире. Это помогает нам сосредоточиться в этом мире. Это помогает нам подготовиться к хорошему ахирату, к хорошим вложениям в ахира. Знаете, это дает нам возможность сделать хорошие инвестиции в следующую жизнь. Но Аллах обещает несколько вещей, чтобы облегчить это. Он говорит, это сура Рахман, вы должны знать это в первую очередь. «Тем же, кто боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада». Предстать перед своим Господом означает страх перед Аллахом, что Всевышний Аллах в курсе всего, что Он слышащий, что Аллах, субханаху ва та'аля, все видит, Он знающий, Он единственный, кто все знает. Для этого человека будет уготовано два сада, и Аллах описывает их как великолепные места, полные разных красот. Один из великих муфассиров, толкователей Корана, которого звали Муджахид, говорит, этот аят говорит нам о нескольких вещах. Первое — это, что Всевышний Аллах абсолютно властен над всем. Потому что он говорит, бойся Аллаха во всем, зная, что он наблюдает, в том смысле, что все находится под его властью. Любой человек, который хочет сделать что-либо, предпринимает какие-либо действия или принимает какое-либо решение, и он боится Аллаха и хочет знать, что желает от него Аллах, и старается следовать этому, то он получит два сада. Также Муджахид упомянул и о другом. Он сказал, что есть человек, который либо совершает грех, либо думает о грехе, а потом вдруг вспоминает об Аллахе, субханаху ва та'аля, что Аллах властен над всем миром, что Аллах стоит над всем. И тогда он оставляет грех. И тогда он избегает этого и говорит себе, «Нет, нет, я не могу это сделать». В аяте говорится и об этом человеке, что он получит эти два сада. Другой человек, он сказал, другой человек, это тот, кто хочет совершить грех, а потом вспоминает об Аллахе и оставляет грех. Вот что это значит. После передаются от Хасана аль-Басри, рахимахуллах, его слова, где он сказал, что рай джаннат спросит, рай поинтересуется. «Я Рабби, для кого ты меня создал?» Видите ли, около 20 лет назад, если бы люди услышали этот хадис, а люди слышали этот хадис 1400 лет назад, но я думаю, что в современном научном мире они, вероятно, задались бы вопросом, как может адский огонь разговаривать? Рай, рай, я имею в виду рай. Как может говорить рай? Рай — это место, как место может говорить? Сегодня это не так уж и сложно понять, потому что теперь вы имеете умные приборы, разные умные интеллектуальные гаджеты, смарт-технологии, умные приборы. У вас есть сейчас умные приборы. То есть рай был создан Аллахом с предвечных времен, был создан с давних времен, потому что рай не был вечным. Да, он остается навечно, но он не был, но он не предвечный, он был создан Аллахом на самом деле, потому что был только Аллах и не было ничего. Рай был создан, и он тоже обладает разумом, он готовится, он спрашивает у Аллаха. «О мой Господь, для кого ты меня создал?» Всевышний Аллах отвечает, «Для тех, кто поклоняется мне, боясь меня». Многие из нас поклоняются Аллаху, я думаю, что есть много людей, которые поклоняются Аллаху, но у них нет достаточного страха, поэтому они совершают грехи, будучи поклоняющимися. Они молятся 5 раз в день, могут даже молиться в мечети, но в итоге все равно совершают грехи, потому что у них нет страха перед Аллахом. Они могут неправильно использовать свой язык, они могут совершать другие грехи, потому что страх перед Аллахом не доминирует, он не находится в их сердце, поэтому они не задумываются перед совершением этих грехов. Поэтому есть два аспекта, о которых мы должны беспокоиться. Вот почему некоторые ученые говорят, что на самом деле лучше избегать грехов, если есть выбор, лучше избегать грехов, чем сделать доброе дело. Очевидно, это не значит, что теперь мы из-за боязни совершить грех не должны делать никаких добрых дел. Нам нужно делать и то, и другое. Но это просто сравнение, чтобы дать вам понять значимость этого. Вахб ибн Мунаббих, у нас есть много его высказываний о некоторых важных и глубоких мыслях, касающихся загробного мира. По сути, он говорит, что Аллаху нельзя поклоняться ничем, лишь только страхом перед Аллахом. Сила вашего поклонения, он говорит, и опять же, это его опыт, который он упоминает нам, что нет ничего лучше страха, с помощью которого вы можете поклоняться Аллаху. Нет лучше поклонения Аллаху, чем с помощью страха. Поэтому страх очень важен. Если у вас не было страха все это время, то пришло время внушить страх. Еще один великий человек, Абу Сулейман ад-Дарани. Вы наверняка слышали его имя, Абу Сулейман ад-Дарани. Он говорит, первоосновой, причиной всех благ в этом дуне и в ахирате должен быть определенный страх. Это должен быть страх перед Аллахом, самый величественный и самый высокий страх. Вот что вселяет страх в мое сердце, субханаллах. Я хотел бы, чтобы мое сердце было таким. Пусть Аллах даст нам такие сердца. Пусть Аллах даст нам сердца, полные страха. Он говорит, каждое сердце, в котором нет страха перед Аллахом, это сердце пусто, оно бесполезно. Я думаю, для этого есть один хороший пример, который я вам приведу. В мире бизнеса считается, что если у вас есть бизнес, и вы заботитесь о нем, ваш бизнес, как правило, идет хорошо. Но если у вас есть бизнес, и вы передаете его кому-то другому, чтобы он следил за ним, то, как правило, только если вам очень повезло, и этот человек относится к нему как к своему собственному, то вы получите некоторый ущерб. Возможно, понесете некоторые убытки. А если этого не случится, то потеряете много возможностей. Потому что владелец бизнеса, как правило, всегда больше всего заботится о нем. Потому что это его инвестиции, это его пот, это его кровь. И в доме у людей все точно так же, пока хозяин дома, хозяин или хозяйка дома, кто бы он ни был, все идет хорошо, есть система, и все идет хорошо, а если они уезжают на какое-то время, и некому присмотреть за домом, тогда, по сути, вся система приходит в хаос. Так что это похожая идея. Если вы скажете, что считаете свое сердце домом, а страх правителем дома, хозяином дома, главой дома, руководителем. Если есть этот страх, он будет поддерживать все в правильном движении, с правильным фокусом и правильной системой. Страх уходит или страх уменьшается. Вот почему нужен руководитель. Так что страх — это тот самый руководитель для нашей деятельности в этом мире. Уберите страх, уменьшите страх, и все начнет идти наперекосяк. Субханаллах. Я действительно с этим согласен, как в этом рассказе, который приводится о... Вахиби ибн Аль-Варди, сыне Розы. И все организуется должным образом. Тогда говорится, что такой человек может пройти мимо собрания людей, например, пройти мимо людей. А сегодня вам не нужно проходить мимо людей, вам просто нужно зайти на Facebook или Twitter или тому подобное. Люди просто должны знать о вас. Так что давайте сначала поговорим о человеке, у которого нет страха в сердце. Человек, у которого нет страха, он даже может представлять себя религиозным человеком, может быть знающим человеком, но у него нет страха в сердце. И это становится очевидно, ведь страх имеет такой действующий эффект. Вы не можете увидеть страх в сердце, вы не можете его увидеть, но можно увидеть его эффект. Вы можете почувствовать его, уловить его вибрацию. Вот что значит это утверждение. Вот что означает это утверждение. Он говорит, что если человек лишен страха в сердце, то у него кругом только дунья, дунья, дунья. Такой человек проходит мимо людей, люди просто скажут, что этот человек такой плохой человек. И тогда один из них спрашивает, почему ты так говоришь о нем? Что ты в нем увидел? Что с ним не так, что ты так о нем говоришь? Они ответят, мы ничего о нем не знаем, мы не видели его, мы на самом деле не видели ничего такого, но у нас просто неприязнь к нему в сердце. Будьте осторожны с этим. Если вы чувствуете неприязнь к кому-либо, то это не значит, что это правильно. Потому что очевидно, что здесь речь идет об очень специфическом опыте. Если вы и ваши друзья плохо относитесь к кому-то, потому что он не соответствует вашим представлениям, это не обязательно означает, что человек лишен страха перед Аллахом. Просто хочу прояснить это, прежде чем вы начнете использовать это как некий эталон. Хотя, напротив, я бы сказал, что обратное чувство еще более верно и более универсально, что если у кого-то есть страх, сердце наполнено страхом, люди, как правило, будут чувствовать склонность к этому человеку. Они будут чувствовать, они скажут, «Этот человек действительно хороший». Это просто чувство, которое вы испытываете к таким людям. И тогда кто-то может спросить вас, «Что вы видели такого хорошего в этом человеке?» Я не знаю, я просто чувствую, что он хороший человек. Я просто чувствую, что в нем есть что-то хорошее, в нем есть страх перед Аллахом, субханаху ва та'аля. Может быть, много других приятных моментов, которые могут быть. Может быть, человек вам нравится, потому что он очень щедрый. Может быть, он нравится, потому что у него всегда улыбка на лице, потому что он очень милый. Это могут быть и другие причины, но речь идет об очень специфической ситуации. Фудайль ибн Ияд, биография которого есть в интернете, на сайте Академии Замзам. Фудайль ибн Ияд, рахимахуллах, говорит, Всегда лучше и более достойно иметь в сердце страх, чем надежду. До тех пор, пока человек здоров, мы нуждаемся в большем страхе. Если мы здоровы, у нас есть деньги, есть безопасность, нам нужно больше страха. Но если смерть уже близка к вам, то в этом случае вам нужно больше надежды. Потому что шайтан пытается использовать страх, чтобы заставить человека впасть в уныние, а это тоже нехорошо. Теперь Ибн Раджаб Аль-Ханбали, после упоминания этих нескольких строк, говорит: «Я сделал истихару и попросил помощи у Аллаха Субханаху Ва Та'аля, чтобы составить книгу, в которой я собирался описать адский огонь. Стоит ли мне делать это или нет? Должен ли я написать ее или нет?» Очевидно, он родился позже, вы знаете, что до него это уже сделали другие ученые, но он спрашивает, должен ли я сделать еще одну, есть ли еще необходимость в этом. Поэтому я хочу написать книгу об адском огне и обо всем, что Аллах Субханаху ва Тааля приготовил для своих врагов. Унижение, наказание, страдания, мучения и все такое. «Почему я хочу написать это?» — говорит он. «Чтобы это было чем-то, что поможет искоренить отклонение среди людей, неправоту, которую они совершают, права других людей, которые они нарушают, и так далее, и что побудит их к следованию правильному пути и успеху». Потому что он говорит, в его время, 700 лет назад, это он говорит, что сердца многих людей, особенно в это время, одолела лень. Лень и ленность одолели их, и они просто позволили себе быть побежденными, захваченными и поглощенными своими желаниями. Субханаллах, если бы он оказался в наше время, он бы увидел все эти магазины сладостей. Не подумайте, что я имею что-то против, я ничего не имею против, я наслаждаюсь десертом время от времени. Я люблю десерты, если честно. Но это просто показывает потворство людей своим желаниям. То есть, лет 10 назад такого не было, возможно, был один или два десертных магазина, о которых мы могли бы подумать, а сейчас они есть на каждой улице, субханаллах. Это реальность, с которой мы столкнулись. Люди тратят на десерты столько же, сколько на еду, если не больше, что говорит о нашем желании шахва. Опять же, по сути, в этом нет ничего плохого, это из-за изобилия благ. Почему 10, 15, 20, 100 или 1000 лет назад у людей не было такого потакания желанием? Это не только касается десертов, я уже не говорю ни о чем другом. Если вы посмотрите на все остальное, то будет то же самое. Если вы просто оцените и прикинете количество десертов, которыми люди сегодня увлекаются, которые сегодня продаются и которые доступны, то, вероятно, никогда в мире не было такого количества десертов, которые продаются и потребляются сегодня. Вероятно, никогда такого не было. Потому что на Земле сейчас больше людей, чем было прежде. Десерты, везде есть десертные кулинарии. И так много разных видов сладостей. И все конкурируют, делая разнообразные десерты, более изысканные десерты и так далее. Я не имею в виду, что во всем виноваты сладости. Дело в сути, в которую нужно вникнуть. Есть спрос, который создает такое предложение. А спроса в наше время мы видим очень много. И это не просто пример. Если вы посмотрите на сладости или подобное, напитки, одежда, это все туда входит. Это все входит туда, не говоря о запретных вещах. Ранее, прежде чем совершить харам, вы должны были выйти из своего дома и поискать кого-нибудь, с кем можно совершить харам. Посмотреть, свободен ли он в это время. Посмотреть, свободен ли он в это время дня, ночи или тому подобное. Но сегодня вы можете просто делать все, что хотите, из угла вашего дома, лежа в своей кровати или тому подобное. Столько есть вещей, которые доступны сегодня. Так что если Ибн Раджаб Аль-Ханбали, рахимахуллах, жалуется на свое время в Дамаске, который всегда был прекрасным местом, машаллах, то представьте, что бы он сказал сегодня, когда увидел это все. Поэтому он говорит, что вот почему я написал эту книгу. И он говорит, что такое потакание желаний можно удалить из сердца только двумя путями. Первое — это иметь действительно ужасающий страх, который будет беспокоить вас так, что вы не можете совершить харам. Или будете осторожны с этим. Это один из таких сильных эффектов — воздействие страха или шока. Это очень сильное стремление, желание рая, счастье от Аллаха. Вы должны иметь одну из этих двух вещей. Нам нужно иметь одну из этих двух вещей. И затем он говорит, что я назвал эту книгу «Китаб ат-тахвид минан-нар», о котором мы уже говорили, что я хочу, чтобы эта книга вызвала у людей страх перед адским огнем. Предоставив им описание ада, описание состояния этой обители мучения. И он говорит, что я разделил ее на 30 отдельных частей, я разделил ее на 30 глав. И только к Аллаху мы обращаемся, только Его мы можем просить помочь нам и уберечь нас от адского огня, чтобы Он сделал завет, чтобы Он сделал завесу между нами и адом. По Его милости и щедрости, пусть Аллах защитит нас с помощью этой завесы. Итак, давайте, я вам дал представление о том, что мы будем читать в течение долгих следующих недель, иншаллах. Первая его глава посвящена аятам и хадисам, которые говорят об адском огне и предостерегают от адского огня, в которых содержится предупреждение об адском огне. А вторая глава — о различных состояниях. Я с нетерпением жду этой главы, если честно, потому что в ней говорится о состояниях разных людей в отношении их страха перед адским огнем. Я думаю, что мы можем многому научиться у других людей. После этого он рассказывает о некоторых других вещах, а затем, начиная с пятой главы, он начинает описывать различные аспекты ада. Он говорит об адском огне, он говорит о различных слоях адского огня, о его глубине, он говорит о глубокой тьме, он говорит о сильной жаре, он говорит о том, как он пылает и как он выполняет свою задачу, о его криках, о его дыме, о его долинах, о его горах. Субханаллах. В адском огне есть долины, есть горы, есть колодцы, есть источники, есть озера, но, очевидно, не такие, как в раю. Цепи — различные виды наказания, камни и скалы адского огня, потому что камни в раю будут сделаны из золота и серебра. Субханаллах. Там есть змеи и скорпионы ада, еда и питье в аду, одежда людей ада, размер людей ада, уродство людей в аду, различные виды наказаний, как они будут плакать, какова будет их реакция. Я думаю, что этого достаточно, иншаллах. Мы просим Аллаха защитить нас, мы просим Аллаха сделать это средством защиты для нас, средством усиления любви к Аллаху, субханаху ва та'аля, и страха перед адским пламенем, и усилит в нас любовь к раю. Да защитит Аллах, субханаху ва та'аля, всех, и да благословит Аллах нас, и да благословит Аллах автора этой книги, и всех, кто упорно трудился, чтобы довести ее до сегодняшнего состояния, чтобы мы могли освещать ее вот так, из Лондона. И да благословит Аллах человечество. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.